Дорогие радиослушатели, беседы о вечном продолжают программу эфира православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. В нашей студии священник храма святого великомученика Георгия Победоносца, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской митрополии отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр, с праздником Крещения Господня, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас, Господь.
И сегодня мы, поздравляя вас с замечательным праздником, конечно же, говорим об этом удивительном таинстве. За последние 20 лет уже много было сказано и в средствах массовой информации, и вообще в целом, и в интернете. Священники ведут большую миссионерскую работу по разъяснению понятия таинств и таинства крещения как основного таинства, через которое человек входит в церковь, но тем не менее вопросы остаются. В православном катехизисе нам дается следующее определение этого таинства. Крещение в переводе с греческого означает «погружение». Таинство, в котором верующий при троекратном погружении тела в воду с призыванием Бога Отца и Сына и Святаго Духа умирает для жизни плотской, греховной и возрождается от Духа Святаго в жизнь духовную, святую. Так как крещение есть духовное рождение, а родиться человек может однажды, то это таинство не повторяется. Ну, написано это языком XIX века, еще таким достаточно догматическим, и, надо сказать, тогда и восприятие человека было не столь рационалистичным и материалистичным. И тогда действительно люди, наверное, понимали смысл этого определения гораздо лучше, чем современный человек, материалист, прагматик. И сегодня, конечно же, нужно говорить, наверное, уже немного по-другому, объяснять человеку, что это за таинство, что оно дает человеку, от чего оно спасает, от чего не спасает. Говорить о том, что крещение — это только начало того пути, на который человек решился встать и уже не имеет права свернуть. Ну и, конечно, святые отцы говорили немножко в других понятиях. В золотое время христианства они говорили, что в человека, в таинстве крещения всеивается семя, семя Христово, рядом с тем семенем тления, которое в нашей природе посеял дьявол, и человек обязан это семя взращивать постепенно и добиться того, чтобы это семя заполнило все пространство нашей души, чтобы там не осталось ни одного сорняка, чтобы эта новая закваска переквасила все тесто. Таким образом, давайте вот поговорим о том, как же современному человеку донести понятие о таинстве крещения и от чего его здесь нужно предостеречь, от какого неправильного понимания.
Да, ну самое неправильное понимание сегодня, в отличие от древности. В древности была одна крайность, сегодня совершенно другая крайность. В древности была крайность оттягивать крещение вплоть до самой смерти. И люди уже много лет ходили в церковь, знали прекрасно весь катехизис наизусть, все все понимали. И очень долго не решались прибегнуть к святому крещению, потому что понимали, какую ответственность они на себя берут. Что все было вот в плане логики, в плане здравого смысла, все было правильно и четко. Все было правильно и четко. Сегодня, конечно, такая вакханалия существует, потеря здравого смысла именно относительно таинства крещения. Это самое страшное, наверное, явление, когда черное называется белым, а белое называется черным. И главная проблема здесь заключается в том, что человек очень спокойно принимает это семя, которое в него Господь всевает, но совершенно никак не заботится, чтобы это семя росло. Вот это вот на уровне любом, и догматическом, и на уровне психологическом, на уровне здравого смысла, как я уже говорил, на уровне простой человеческой рассудительности. Если тебе что-то доверяется с этим, значит, надо что-то делать. А чтобы с этим что-то делать, нужно быть готовым к тому, чтобы с этим что-то делать. И, конечно, вот можно сделать опыт. Можно сделать опыт такой, взять и попробовать посеять семена. Я, кстати, в этом году специально ради этого у себя, у меня есть маленький такой участок земли, я специально у себя посеял рожь на участке. Угу. Я как сделал? половину участка скопал, все это перепахал, и там все засеял рожью. Вторую половину не стал вспахивать, перепахивать, но засеял рожью гораздо больше. Я использовал, если туда посеял, ну, грубо говоря, пол ведра, то сюда это высыпал целое ведро семян. Вот. И посмотрим, что вырастет. Но я уже сейчас заранее знаю, вот, просто чтобы научный эксперимент был.
Подтвердить его практикой. Какую-то озимую рожь посеял.
Конечно, конечно, озимую, да. Озимую рожь посеял, как ее и положено сеять. Вот. И на следующий год я думаю, что я докажу всему мировому
сообществу, да.
Что в очередной раз, можно сказать, докажу это научный эксперимент, что садить нужно семя в подготовленную почву. Если ты посадишь в ту почву, в которой много чего растет, которая хоть как-то чуть-чуть не перепахана, не перекопана, причем я рожь посадил, это одно из самых сильных таких семян, которое прекрасно все другие вытесняет. Сорняки, все другие сорняки. То есть это самое сильное такое культурное семя. Оно растет в любом месте, вот если там она укоренится. Все остальное она оттуда выжигает. Вот. То есть я специально такое семя взял. И я на 99% уверен, что мой эксперимент удастся в плане вот этого образа, который Господь Иисус Христос прекрасно в притче о сеятеле показал. Сеятель сеет семя, 3/4 семя попадает на каменистую почву, там, где сорняки, там, где, что там еще есть, дорога плотная, там, ничего не будет, это укорениться не может. И в плодородную почву сеет. И вот самая большая проблема сегодня именно в плане крещения, что мы сеем семена часто, и люди, вернее, люди так привыкли, так осознают, что можно просто прийти, взять это семя, купить его и с ним спокойно ходить и жить, думая, что оно у тебя есть. Вот. Но, опять же, скажу, как биолог, что если семя вовремя не посеять, оно рано или поздно засыхает, и ее жизненная стойкость это увядает. Всем таким органическим веществам это свойственно со временем разлагаться. Где-то больше, где-то меньше. И поэтому, конечно, если семя, которое дается при крещении, не попадает в плодородную почву, не прорастает в свое время, оно засыхает. И как будто ничего и не было посажено. Поэтому есть факт крещения, но человек на самом деле не является крещенным. И вот это самая страшная сегодня ситуация, которая происходит. И мне кажется, она очевидна со всех точек зрения. Со святоотеческой, с точки зрения обычного здравого смысла и так далее и тому подобное.
То есть, если над человеком совершено таинство крещения, а он как-то вот так видимым образом не проявил себя как христианин, значит, крещения не было, что ли, так?
Да.
То есть такой человек недостоин литургического упоминовения, его нельзя поминать
фактически
и молиться.
Да. Фактически да, если вот эту логику развивать. Вот. Просто проблема такая сегодня, что очень много таких сложных вещей. Ведь готовность к крещению – это какая готовность? Формальная или духовная? Вот если есть формальные признаки, их можно много сколько угодно перечислять.
Давайте хотя бы несколько перечислим.
Ну, например, знание символа веры наизусть. Формальный признак. То есть человек должен во время крещения исповедовать наизусть символ веры. Это прочитать символ, возвестить символ. Вот. Вот. Это первое. Знание 10 заповедей. Вот. Отречение от сатаны. Изначально, конечно, если вот возьмем таинство крещения, которое установил еще Иоанн Предтеча, вот он первый его так или иначе вот в таком в смысле подготовил таинство крещения, погружения, как встреча со Христом, как будущая встреча со Христом. Это знание 10 заповедей. Вот. Но мы знаем пример, опять же, из Евангелия, как фарисеи прекрасно знали 10 заповедей, и вроде бы жили по ним, полностью их исполняли, как они думали, но в результате этой встречи не произошло. Вот я два примера, два случая привел, самых основных таких формальных принципов. Обычно они все-таки для современного человека, когда человек начинает изучать символ веры, когда он знает заповеди, когда он начинает о ними размышлять, думать, для современного человека это очень большой шаг вперед. Но тем не менее нужно сказать, что формальные, многие формальные вещи все равно в данном случае не всегда работают. Нужны, конечно, духовные критерии.
Вот я тоже так думаю. Дело в том, что давайте на шаг еще раньше вот в этом пути. Дело в том, чтобы креститься, нужна вера.
Да.
А вот этот механизм, как человек обретает веру, да. Он от людей скрыт.
Он от людей скрыт. Это тайна.
Да, это тайна, это таинство на самом деле. Да,
это тайна, вот. А вот процесс обретения веры и процесс крещения – это таинство.
Вот когда Дух Святой касается души человека, и в человеке все изменяется, его внутреннее мировоззрение, мироощущение, изменяется ум, происходит вот это покаяние, перемена ума. Это действительно тайна, и здесь сокрыто
от многих людей сокрыто. И даже часто от самого человека бывает. Он сам не осознает, что с ним происходит. Даже такое бывает.
Да, в первое это время не сознает, но вот это глубокое потрясение, прикосновение Духа Святаго к душе человека, это действительно событие очень важное. Оно и приводит человека в церковь, оно и продолжает, оно и зовет человека вот на тот путь продолжения духовной жизни, который происходит. Вот если человек такую веру обрел, в ней укрепился, его можно крестить. Да. А если с ним этого не произошло? Вот Дух Божий дышит где хочет. Да. И вот он вздохнул и призвал человека. А если не вздохнул, как мы можем увидеть, готов человек к крещению или нет?
Ну,
ведь многие люди приходят креститься, а верующими не являются.
Да, но в большинстве своем, если взять, опять же, здравый смысл, не является именно потому, что не знают веру. Если они начинают изучать ее, если они начинают мало-мальски начинают читать Евангелие, интересоваться им просто по человеческой своей природе, как правило, вот постепенно, постепенно, шаг за шагом человек обретает эту веру. Если он начинает узнавать и изучать.
То есть у человека может просто вот не прикосновение Святого Духа, а просто родиться любопытство, интерес.
Да.
Он начинает осмыслять, допустим, феномен религии, интересоваться мировыми религиями. Да? Далее начинает вращаться в какой-то среде, допустим, чтобы понять, что это за христианство, нужно пообщаться с христианами. Да?
Конечно.
Наверное, вот погрузиться в среду, и тогда уже точно ясно будет, что если христиане прославляют делами и образом жизни того Бога, которому молятся, который на небесах, тогда, глядя на них, можно тоже в этого Бога уверовать. Да?
Совершенно верно.
Если не увидишь обратного среди христиан.
Ну, даже обратное бывает для человека рассудительного. Известный пример, наверное, все слышали эту притчу. Как один человек с христианином жил, и тот ему говорит: ну все, ты меня убедил, вот я только съезжу в Рим, посмотрю, как живет ваше высшее духовенство, и приеду, и тогда крещусь. Mm-hmm. Вот. Ну, тот испугался, потому что прекрасно знал, какие существуют проблемы среди высшего духовенства в Риме. Вот. И думаю, все, человек не придет и не крестится. Когда он приехал, говорит, все, точно кричусь.
Ну и не только в Риме, я думаю.
Ну, это везде.
Потому что власть, проблема, бремя власти.
Бремя власти накладывает на всех. Вот. И тот спрашивает, почему ты решил? Ну, и известен ответ, что если до сих пор то, что я увидел, а все равно есть верующие люди, такие как ты, например, который мне говорил о Христе, значит, есть Христос, значит, можно креститься. То есть, вот грехи христиан в целом, на разных уровнях, какие бы они ни были, они не могут человека, по большому счету, оправдать, именно трезвого, рассудительного человека, человека со здравым смыслом, не могут оправдать для непринятия таинства крещения, для того, чтобы отказаться от христианской веры. Это понятно, идет от такого неразумия.
Вот древние отцы, Пимен Великий, вот в частности, да все они так говорили. Они говорили о том, что человек тот, кто познал себя. То есть вот этот процесс самопознания, который связан с тем, что человек, анализируя те внутренние бессознательные силы, которые им управляют, приходит к выводу, что в человеке действительно живет грех, который склоняет человека и старается им управлять. Когда человек вот это все понял и проанализировал, внимательно посмотрел на самого себя, он действительно начнет искать избавление вот от того состояния, в котором находится. И это помогает обрести веру. Но ведь большинство людей современных, они честно-то в себя не заглядывают и не признаются в тех внутренних, скрытых очень часто мотивах, поведении, страстях. Христиане-то мы это понимаем, и то тоже не всегда в достаточной степени рефлексируем и признаемся даже на исповеди, что вот нами движет-то на самом деле. А человек, который познал себя, тот действительно может обретать вот эту веру и искать тот путь избавления от страстей, в которых человек живет. Но для этого действительно ведь, смотрите, нужно очень такой глубокий опыт и знание людей, прежде всего самого себя. Но как же быть-то тогда в сложившейся ситуации?
Ну, во-первых, вот есть область статистики, которая по-разному можно представить. Некоторые там исследования говорят об оптимизме, другие, наоборот, говорят о пессимизме. Угу. Но я думаю, подлинную картину мы никогда не знаем. Угу. Даже пророк Илья, когда он горевал и сетовал, что он один остался, помните это место? Угу. Господь явился ему и сказал: «Не переживай, 7000 человек я оставил, которые не преклонили колено перед валом». Угу. 7000 – это при условии тотального гонения с помощью Ахава и Иезавели, тех царей, которые устроили и всех заставляли подчиниться и поклониться языческим божествам. Угу. Я поэтому думаю... Телефон...
Да-да-да, договаривайте.
И я поэтому думаю, что мы до конца не знаем всю ситуацию, которая складывается в сердцах наших сограждан. До конца мы не знаем, что в конечном итоге приводит его к Богу и к вере. До конца мы этого не можем знать, и поэтому есть надежда, что вот этот корень, он остался, и Господь ждет времени, чтобы он очень быстро вырос.
Итак, у нас есть телефонный звонок. Алло, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Так, говорите.
Алло, алло.
Да-да-да, мы слушаем.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот исторически, если опыт посмотреть, человечество накапливает вот эти знания, в том числе и духовные знания, то есть как бы стараясь продлить свою жизнь. Для этого нужно же данные инстинкты, у нас заложены вот с рождения инстинкты, по наследству передаются самосохранение и продление рода. И вот этот исторический опыт родового и прочего, так сказать, жития по мере заселения земли, мы же невольно как вот зерна в жерновах бьемся, и получается мука знаний, мука, которая нам подкрывает небо. То есть мы, как говорится, от звериного начала движемся волей-неволей к этим вершинам. И у нас ведь три составные части – физическая часть, душевная и духовная. И они, между ними нет такой ведь резкой границы. И только вместе соединенные они ведь могут давать вот этот рост. Базисом является физическая культура, развитая. Из нее вырастает душевная, ну, по мере произрастания человека с момента рождения до, так сказать, до умудренных седин. И там потом уже только в душевное организации хорошо раскрывается дух в полной мере, опираясь на две предыдущие культуры. Ну, как пирамида своего рода. Вот как вы смотрите, ведь сам опыт жизни, и особенно если человек стремится долго жить, он неизбежно должен вот эту пирамиду выстраивать, и чтобы зайти, как говорится, к бессмертию, которую у нас религия призывает. Вот как вы думаете?
Спасибо, да, за вопрос. Вот. Ну, я на самом деле думаю все наоборот. Извиняюсь, что вынужден, может быть, в данном случае полемизировать. Я думаю, ребенок, если он не получит улыбку, если он не получит опыт любви с самого детства, никакого развития у него не будет. Поэтому пирамида должна стоять на духовных вещах. И мы знаем много примеров, когда у человека не развито тело, когда он находится в таком... в состоянии парализованном даже, может быть, Но если у него развит дух, он может преодолеть и иметь спасение. То есть вот эта пирамида, она как раз-таки должна стоять на духовных основаниях, а не на основаниях физических. Вот. Как это предполагают многие именно языческие религии. Развивая тело, потом развивается душа, развивается дух, и такая-такая типа гармония происходит. Вот извиняюсь, мне кажется, что это все-таки полная ерунда с точки зрения христианства, потому что тело и даже душа, они имеют подчиненное значение для духовной жизни. И именно вот опыт любви, опыт жертвы, в котором часто есть такое пренебрежение и к жизни, и духовной, и душевной сферы какой-то бывает, и сферы телесной. Поэтому вот такое идиллическое состояние, мне кажется, оно как раз-таки является языческим опытом, которое христианство именно преодолевает. В чем и проблема крещения, что в этой жизни человек пытается вот все устроить, как вот вы сказали, с помощью технологий, с помощью различных вещей, он пытается все вот сделать вот так вот, чтобы все стояло на своих местах. Это такая задача человека, чтобы была хорошая работа, хорошая семья, чтобы все как бы крутилось и вертелось, все как бы по заданному такому механизму. А Господь пришел и говорит, а главное другое. Главное то, как вы готовы друг ради друга пожертвовать, несмотря на те обстоятельства, в которых вы живете. Главное та любовь, которая вас может объединить вместе во мне, во Христе, в Боге. И в этом опыт церкви, что приходят люди совершенно разные, и калеки, и хромые, и всякие люди приходят, и умные, и богатые, и бедные, и несчастные. А опыт проживания совместной Евхаристии, совместной общинной жизни делает их близкими друг к другу, несмотря на их какие-то вот эти вещи. И вот перед крещением человек должен выбрать именно такую жизнь. Первенство любви во Христе по отношению ко всему остальному, что у него есть в жизни. Если он это выбрал, и он может дальше жить. Если он не выбрал, то как бы он ни был прекрасно, гармонично устроен, он может не дойти до Христа. Еще раз вспомним этих фарисеев, у которых все было правильно устроено. Вот этих евангельских фарисеев, который молился, помним, когда у меня все в жизни, говорит, хорошо устроено. Благодарю тебя, Господи. Я даже умудряюсь десятину давать от руты, мяты и там аниса, от сорных трав. Он находит время, чтобы их отделять. Вот, такой человек. Поэтому вот именно Христос принес в жизнь что-то совершенно новое, новые отношения. Заповедь новую даю вам. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Вот этот момент, мне кажется, очень важен. Ну вот, не знаю, может быть, я как-то полемически выступил и ответил на вопрос.
Отец Александр, давайте вернемся все-таки вот к вопросу о крещении. Мы говорили о том, что когда Дух Святой касается человека и происходит вот это действительно возрождение, когда с апостолом Павлом такое же произошло, когда он из фарисея стал христианином, тут, наверное, у священника сомнений не должно быть. Он должен крестить такого человека.
Конечно. Вот ну, это... или как у Филиппа с евнухом, да?
Совершенно верно. Тут, наверное, проблема-то только начинается, но вопрос, крестить или не крестить, должен быть решен положительно. Больше того, священник, который крестит этого человека, понимает, что пусть человеку там 40-50 лет, он сейчас находится в совершенно беззащитном младенческом, и даже, извините за вульгаризм, вот в таком идиотском возрасте, когда он, переродившись в таком возрасте, нуждается в том, чтобы о нем заботились, его защищали. Его учили самому элементарному, чтобы он не наделал ошибок, не наделал того, что потом ему навредит. Такое ведь тоже нередко бывает. А когда такое не происходит, когда не видно, чтобы дух коснулся человека, как поступать с людьми? Вот еще там 40 лет назад, тогда, когда покреститься, в общем-то, было непросто, и с последствиями это могло быть. Священники поступали так: везет бабушка внука куда-нибудь далеко, на Украину, в Крым, ведет там в храм и просит священника покрестить ребенка, зная, что никто его в вере воспитывать не будет, кроме нее, может быть, они видятся раз-два в год, когда они приезжают на каникулы летом и зимой. Она прекрасно знала, что там в 60-х годах 20 века там, или в 70-х у этого ребенка не будет крестных, и родители, скорее всего, о вере с ним говорить не будут и поберегут его от этого для того, чтобы он и в обществе от этого как-то вот не пострадал. Священник, принимая такую бабушку с внуком, говорил: «Обязательно крести». И я думаю, был прав.
Не знаю. Вот я как... думаю, что неправ.
Неправ.
Да. Ну, здесь можно по-разному отвечать. Угу. Здесь дело в том, что действительно не мне судить в те времена, но, наверное, произошло вот какое-то такое ощущение. В церкви всегда был важен дух исповедничества Христа. Вот, когда это стало узаконенным, вот, без, как бы сказать, такой вот точки зрения, что конкретных личностей мы не будем, там у всех свои ситуации, угу. Но проблема в том, что это стало считаться нормальным. Вот в этом, что он не прав, то есть это в каких-то случаях может быть, я думаю, допущено, то есть священник берет на себя ответственность и крестит, но если человек говорит, что он имеет право так крестить, вот это неправильно. Потому что вот дух исповедничества Христа, что здесь же что происходит? Человек специально едет в другое место, чтобы не исповедовать Христа на самом деле. То есть он стыдится Христа, по сути. Вот, и это закрепляется на уровне нормы. Это закрепляется на уровне нормы.
Нет, ну дело в том, что ведь не обязательно едет для того, чтобы не исповедовать. Едет для того, чтобы никто не знал. А в некоторых ситуациях ведь было так, что даже ведь в крупных городах есть такие, у нас в области не было храмов.
Но это другое дело, я согласен с этим, что если из-за того, что нет храма, еще чего-то, но если намеренно, чтобы его не знали, чтобы скрыться.
Ну а как мы возьмем, если ситуацию до Миланского эдикта, когда христиане тоже крестились в тайне и знала только община? От общества ведь это тоже скрывалось.
Это не скрывалось от общества, потому что человека могли спросить: ты христианин? И он говорил: да, христианин. То есть все равно человек входил в общину, и эта община, так или иначе про нее знали. И он ходил регулярно, причащался и жил в этой общине, служил в ней, разделял все невзгоды. И так или иначе, когда наступало гонение, он в любой момент мог попасть под секущий меч.
Так и в данном случае тоже, если бы узнали, то какие-то социальные последствия могли кончиться для человека. Не смертью.
Если бы узнали,
да.
Шанс узнавания был минимален.
У кого?
Ну, у любых других людей. Если человек крестится на Украине, могли узнать только если кто-то из этого города случайно это увидел и доложил. Но это шанс минимальный. Вот сейчас поехать мне куда-нибудь на Украину, в Киев, например, и встретиться там с людьми своего окружения, кто меня знает, и кто может сказать, что вот я там видел отца Александра на Украине, это шанс минимальный.
Ну, на самом деле, не минимальный. Стоит только приехать в какое-нибудь святое место, встречаешь сразу кучу знакомых.
Это если мы из верующей среды.
Да,
мы конечно. Специально в точке... Это в точке...
Да.
Это наши общие тусовки попадаем.
Тусовки. Ну, интересно, конечно, выражение. Ну, так вернемся. Как же тогда быть в такой ситуации? Вот сегодня ведь эта проблема осталась, что человек крещённый, неверующий.
Вот как быть?
От воды он родился, а от духа нет.
Ну, он возобновлять, восстанавливать. Есть же таинство покаяния.
А каким образом, если дух-то не коснулся человека, как можно сердце и существо взрослого человека изменить?
С помощью разума и сознания. То есть сердце не дух не коснулся сердца, как пишет апостол Павел, потому что покрывало лежит на сердце.
Вы знаете, вот Евангелие нам совершенно противоположно, по-моему, опыт дает. Уж насколько Христос не только разумом, не столько доводами своими и нравственного характера, совершенно прагматичными и притчами разъяснял, и были люди, которые его дух не приняли.
А они не хотели. Услышать.
Так и Господа. Сегодня состояние-то это продолжается.
Нет, если человек не хочет, что мы сможем сделать-то с ним? Но если человек хочет, если человек интересуется, ищет, мы только с такими же можем работать.
Угу.
Человек ищет, интересуется, хочет, и мы ему говорим, как правильно поступать. Он приходит на беседы, слушает, учится,
угу.
Узнает основы веры, узнает Евангелие, начинает думает, что у него есть совесть, И вдруг эта совесть начинает ему что-то говорить.
Угу.
Потихонечку начинает ее воспитывать.
Угу.
И через этот процесс воспитания совести, через этот процесс соотнесения совести с Евангелием происходит вот такая ситуация.
Ну, начинается внутренняя нравственная работа, размышление человека, его какие-то первые духовные шаги, вот как называется же это, естественным богопознанием, через путь самопознания окружающего мира,
да.
Глядя на то, что и мир устроен очень разумно и премудро, глядя на свою душу, что она на самом деле христианка, ищет Христа, человек действительно может прийти на этом уровне вот к идее о том, что Бог сотворил мир и как-то ищет сердце человеческое.
Да,
вот это мы можем. Да. В том числе и в практике образования, оглашения нашего церковного. Но сам момент, когда Христос встретится с душой человека, вот...
Всегда тайна.
Это всегда тайна.
Наше дело возвещать, поливать, а Господь в свое время посадит семя.
Так вот, можно ли нам до того, как человек будет готов к этому, крестить человека?
Я считаю, что нет.
Нет, да?
Но
то есть надо
все-таки
терпеливо ждать. И если человек, который проходит оглашение, откладывает крещение и говорит о том, что вот мне нужно еще время, год, два, три, для того, чтобы разобраться. В общем-то, ведь в Древней Церкви 3 года и длилось оглашение.
Бывало до 10 лет, как в случае с Августином Блаженным.
Блаженным, да. Да бывало, наверное, и больше. Потому что крещение-то ведь откладывали.
Так если взять императора Константина, то там сколько лет прошло?
Нет, ну, дело в том, что, видите, когда глава государства, это совершенно особый случай. Почему? Потому что ему-то нужно сохранить независимость и быть над всеми, что, в общем-то, и...
Ну, понятно, да. Это случай, который... Исключение, которое подтверждает правила.
У нас ведь, видите, сколько копий сломано по этому поводу. Среди царей, патриархов не всегда хватало трезвости и разумения до уровня симфонии. До того, чтобы не доминировать один над другим, а делать одно дело. Вот, поэтому такое было не только в России в 17 веке. Если мы посмотрим на историю Западной Церкви, пожалуйста, Цезарь и папизм, и папа цезаризм.
Да-да-да.
Вот,
но, тем не менее, были случаи, когда это оправдано было, вплоть до крещения накануне смерти.
Угу.
Вот, это как бы, ну, в каком смысле оправдано, наверное, это с точки зрения, вот, что это можно понять. Угу. Что это можно понять. Вот. И поэтому здесь мне кажется, что если человек не готов и не созрел для крещения, то есть он, ну, просто крещаю, то есть если мы будем крестить его заранее, мы лишаем человека очень многого. Крещение, совершенное вовремя, в благовремении, как сказано в Евангелии, дает человеку очень большую радость и дает человеку очень много чего дает.
А что вы имеете в виду вот под этим благовременем?
Ну, когда почва готова,
угу.
Когда правильно она удобрена, когда правильно она унавозена и правильно подготовлена, есть все возможности для того, чтобы семя было посажено, и есть вся система орошения, чтобы это семя поливать. Есть система подкормки, когда это семя растет.
Да, унавозено, это вы хорошо сказали. Действительно, можно так унавозиться за всю жизнь, что потом действительно крещение будет просто необходимым шагом.
А унавозиться, мы же должны понимать, это не наше, извиняюсь,
да.
Отходы всегда. Мы же унавозим, а чем-то другим, лошадиным, потом каким, коровьим, да, это образы. То есть, если человек вот на себя принимает вот эти вещи, которые связаны с терпением, каким-то, с каким-то желанием жить порядочной жизнью, то есть вот его иногда называют таким вот словом, что вот он как лошадь тянет на себе, внесет. Это в каком-то смысле он вот эту почву унаваживает. Так слово сложно склонять.
Ну, вот. Можно еще из этих слов какое заключение сделать. Дело в том, что люди иногда приходят к Богу с черного хода, что ли, или, знаете, дойдя до какой-то степени греха, вот уже до черты, когда понимает, что...
А, в этом плане?
Да, что перешагнул вот некоторый предел, когда уже становится бесноватым и понимает, что силы зла начинают им просто манипулировать, и вот он ищет избавиться.
Вот здесь интересный момент, что для таких людей, например, жрецы, вспомним Киприана и Юстину, Вот, что для таких людей положено было проходить оглашение в древней церкви 5 лет, не меньше 5 лет. Это был очень строгий, то есть один из самых строгих правил, чтобы вот такие люди, которые соприкасались напрямую со злом, с духом и бесоведением, такие люди должны были пройти более серьезный вот это вот унаваживание только чем-то другим, вот это вот взрыхление своей почвы, подготовку для принятия семени, 5 лет. Вот. И то всякое бывает. Поэтому вот этот процесс подготовки почвы, я думаю, сейчас о нем нужно наиболее серьезно говорить, как готовить человека к крещению. Это целая специфика. В древности это была одна специфика, сегодня совершенно другая специфика. Нельзя взять и все слепо копировать. Вот. Это, конечно, одна из самых больших проблем в современной церкви, я думаю.
Отец Александр, мы в следующую субботу живо-здорово будем, вернемся к книге Иова, продолжим говорить о толковании этой книги Ветхого Завета. Ну, а после того, как закончим, давайте вернемся вот к этой теме, обозначим в начале вот последующей передачи на тему крещения, к чему мы пришли, и поговорим, что же действительно меняется в человеке при совершении таинства крещения. Умирает ли он для греха, когда вышел из купели? И что имеется в виду под этими словами катехизиса? И как же человек должен возрождаться для жизни святой, для жизни от жизни плотской, возрождаться от Духа Святого в жизнь духовную и святую? Как это происходит? Как это объяснить современному человеку, чтобы он не представлял себе вот такого магического действия таинства крещения, когда тебя покрестили? Тут что-то с твоей природой должно измениться. Грехи тебе прощены автоматически, страсти в тебе перестают действовать, больше дьявол над тобой не имеет никакой власти, и весь ты такой чистенький и преображенный, как по мановению волшебной палочки, теперь уже живешь, и место в Царстве Небесном тебе забронировано. Да, почему? Потому что сегодня, вот если говорить честно, то такое мнение очень часто у людей присутствует, и они тоже не виноваты, потому что им на самом деле, вот даже вот эти слова катехизиса, они в каком-то смысле напрямую вводят в заблуждение, и от таких определений мы должны уже отходить, наверное. Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем нашу встречу. В студии у нашего микрофона был руководитель отдела по работе с молодежью, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, отец Александр Сандарев. Благодарю вас, отче, с праздником и до встречи в следующую субботу.
С праздником, дорогие братья и сестры, храни вас и Господь.